Андрей Величко. Инженер. Золотые погоны. Пролог. Поняв, что заснуть мне так и не удастся, я встал и оделся. За окном было темно. До рассвета оставалось часа полтора. Сунул было в зубы сигарету, но она сразу показалась натуральной мерзостью. Так и есть, простудился. Вот ведь не кстати-то как... Начало 1904 года в Гошином мире сильно отличалось от нашей реальности. Главным образом отсутствием войны с японцами. Ведь сегодня 6, то есть теперь уже 7 февраля. Правда, вчера они заявили о разрыве дипломатических отношений. Так что завтра-послезавтра, глядишь, начнется. Всю предыдущую неделю погода была абсолютно нелетной. Шторм, иногда со снегом. Но вчера безобразие начало помаленьку утихать. Пора выпускать разведчиков. Взлететь можно и затемно, а над целью уже рассветет. Я распорядился по телефону, выслушал есть дежурного и собрался было положить трубку, как дежурный взволнованно закричал. «Со стороны Артура какая-то стрельба!» «Узнайте, в чем дело, и доложите». Буркнул я, сильно подозревая, что мы имеем запоздавшую на неделю с лишним атаку миноносцев. Только почему под самое утро? Им же трудно будет потом уйти, ведь расцветет скоро. В течение следующего получаса я выслушал несколько докладов о том, что не то цесаревич, не то ритвизан, не то оба вместе торпедированы, что Паллада обстреляна непонятно кем. Береговые батареи лупят неизвестно куда, и вроде в свете прожекторов мелькнул было вражеский миноносец, ибо все наши были на внутреннем рейде и мелькать никак не могли. «Дежурную тройку на разведку», — сказал я, глядя на начинающий светлеть горизонт. Похоже, наконец-то распогодилось. Прошло еще минут 40. Снова дзынькнул телефон. Уже с первых слов я понял, что вот оно и у нас началось. «Объявляйте боевую тревогу, первую эскадрилью к вылету без бомб, остальных КМСков ко мне», — сказал я, вешая трубку. Ситуация была не очень понятной. Только что разведчик сообщил, что неподалеку от скалы Рок он видит около 20 вориоров. Так назывались английские бомбардировщики, аналоги наших пересветов. После чего связь с ним прервалась. Неужели он ухитрился сунуться под их пулеметы? Не новичок вроде. Снова зазвонил телефон, и я услышал взволнованный голос дежурного. Третий НП сообщает, с северо-запада приближаются 2 девятки варь. Первая эскадрилья взлет, вторая, третья готовность, среагировал я. Интересно, это те, которых видели у Рока? Вряд ли. Тут даже бобики долететь не успели бы. Выходят другие. Откуда япономать они взялись? А ведь сейчас аэродром начнут бомбить, подумал я. Первая эскадрилья — это, конечно, хорошие пилоты. Командует ими сам Полозов. И 2 девятки варим на 1 укус. Но ведь пока одних будут кусать, другие перед смертью точно успеют напакостить. «Подготовить к взлету мой бобик», — скомандовал я. Как-то мне было не по себе, и вряд ли только из-за болезни. При бомбежке самое безопасное место — в воздухе. Вторая, третья — взлет. Четвертая, пятая — готовность. Второй полк. Есть какие-нибудь известия? Нет, в Чалендзе пока все тихо, но боевая тревога объявлена. Пусть поднимают дежурное звено. В этот момент из-за сопки выползла первая 9 японцев. 2 были сбиты тут же, остальные пытались отстреливаться, но бобики атаковали их или снизу, или спереди, то есть из мертвых зон. Кажется, эти до аэродрома не доберутся. А вот эти уже добрались, блин. Рядом с КДП застучала зенитная спарка. «Вторая, третья, вы-то куда смотрели?» — рявкнул я и бросился к своему самолету. Мотор был уже заведен, и я сразу пошел на взлет. Ух, кажется, успел. Разворачиваясь после набора высоты, я увидел, как 2 вари вышли точно на начало полосы. С них посыпались бомбы, и из клубов черного дыма полетели обломки задержавшегося на старте «Тузика». Третья эскадрилья, то есть 9 «Тузиков», кучей кинулись на врага. «Правильно, что я туда не полез. Затоптали бы», — мелькнула мысль. Я попытался что-то скомандовать, но помешала дрожащая челюсть. То ли от озноба, то ли от возбуждения, то ли просто от страха. Наконец мне удалось справиться с речевым аппаратом. «Я дядя», — сообщил я. «Всем, кто в воздухе, да прекратите же вы метаться ошпаренными кошками! Спокойно крутите головами, смотрите, где противник, вспоминаете, чему вас в школе учили. Змей, организуйте, наконец, нормальный бой!» «Я НП-1», — послышался в наушниках голос наблюдателя с горы Ляотишань. «С юга к Артуру идут 3 скаута и 3 вари». Я осмотрелся. Кажется, тут уже все более или менее ничего. Обломки варь догорают на аэродроме и около. У нас сбит 1 тузик и 2 уничтожено на земле. Пора посмотреть, что в Артуре делается. В конце концов, сбить скаут будет полезно для имиджа и безопасно для здоровья. Машина-то совершенно беззащитная. Я связался с КДП и приказал поднять в воздух вторую эскадрилью второго полка, чтобы она летела к Артуру и там поступала под мое начало. «Змей», — распорядился я, набирая высоту, — «всем сесть, пополнить боезапас, дозаправиться и ждать либо дальнейших приказов, либо изменения обстановки». На подлете к Артуру снова что-то заголосил НП-1, но я его уже не слушал. Действительно, летят, как и было обещано, 3 скаута и 3 вари, а за ними еще штук 50, если не больше. «Змей!» — у меня пропал голос, я почти шептал. «Всех в воздух и к Артуру! Для охраны аэродрома оставить 2 звена тузиков!» «Я Лом, КМС-22!» — вступил в переговоры новый персонаж. «Нахожусь прямо под вами, жду приказаний». «Так, у меня сейчас эскадрилья тузиков, то есть 3 звена тройки. Вторая второго — это совсем новички, или вроде у них было одно звено с предыдущего потока». Я осмотрелся сверху. Японцы шли двумя группами. Слева 1,5 десятка скаутов, справа несчитанная арава варь. И скауты уже почти подошли к болтающемуся у самого фарватера кораблю, кажется, Палладе. Надо бы их разогнать, но мне для этого пришлось бы пройти над строем варь. Я просто не мог заставить себя повернуть налево. Да, одиночный пересвет, пусть и английский, машина не очень опасная, но 5 десятков стволов кто-нибудь да попадет. А вот первое звено расположено удачно, они могут и не соваться под огонь. Первое, атакуете скаутов. Случившееся внизу заставило меня застонать. Выгодно расположенное звено оказалось не первым, а вторым. И сейчас, выполняя мой приказ, первое шло прямо над строем японцев, под ураганным огнем. «Второе, атакуйте!» — заорал я и, наконец, вспомнил, в каком именно звене были сравнительно опытные летчики. Именно во втором. Второе звено поднырнуло под строй варь и открыло огонь. Так как стрелки палили по первому, да и пилоты чуть повернули машины для их удобства, эффект атаки оказался огромным. Несколько машин посыпались вниз, строй смешался, двое даже столкнулись. «Третье. Теперь вы поварим сверху». Они и без моей команды уже кинулись в свалку, и я поймал себя на мысли, что никому мои приказы не нужны, а я просто оттягиваю момент, когда надо будет броситься вниз, где стреляют. Оставшийся от первого звена тузик увлеченно гонял скауты. Тут вроде все было терпимо. Во всяком случае, им стало не до бомбежки Паллады, которая уже горела. Я сжал зубы и двинул было ручку от себя, но тут же снова перешел в горизонталь. Из-за близкого облачного фронта выплыло еще 4 самолета. 3 были варями, а четвертый... «Так вот ты какой, Максим Голиаф! Огромный двухэтажный триплан, вся верхняя настройка которого ощетинилась пулеметами. И этот слон тащит 2 тонны бомб», — — вспомнил я отрывочное донесение Собакиной.